Глава 48. Лабиринт огня и камня. «Еще бы не смертельно!» – проворчала Аша. «Зачем мы отправили Матрика в логово дракона?» «Надо было меня послать», – сказал Кит. «Мне драконы не страшны, а вот Матрик...» «Не забывайте, что Матрик был непревзойденным вором», – сказал Габриэль. «У него все получится». В предрассветных сумерках, обогнув Кастию по широкой дуге и держась низко над землей, чтобы не привлекать внимание жуткой орды, былая слава прилетела в Террагот. Бреющий полет сопровождался непрошенными рассказами Кита об истории и достопримечательностях древнего, некогда славного города. «Вот здесь когда-то проводили бега экров. Я однажды выиграл тут целое состояние, а потом вложил все деньги в одну единственную ставку и все потерял». Он покачал головой, горестно поджал бескровные губы. «А ведь как чувствовал, что не надо ставить на птицу по кличке верное дело. О, а вот это хранилище свитков. Когда-то оно было под крышей, а с веранды открывался прелестный вид. Кстати, здесь сервировали превосходный бранч. Пошированные яйца, василиска и гренки с топленым маслом. Увы, сейчас никто не умеет правильно готовить яйца василиска», — грустно заметил Кит.
«Бранч», — пробормотал Ганелон. «Это еще что за хрень?»
Летучий корабль приземлился посреди некогда величественного форума. По замыслу Муга, великолепному, отчаянному и совершенно безумному, кому-то одному надо было украдкой проникнуть в храм Тамарат, где дракон Акатун устроил логово. Матрик взял это дело на себя. Его приятели, оставшись на борту былой славы, надеялись, что их присутствие в Терраготе не заметит ни листопад, ни его орда. Поначалу задумка Муга обнадежила Клея, но утром, когда над заснеженными горами встало солнце, он впервые, если не считать изображение в хрустальном шаре, увидел Кастию в нескольких милях к востоку. Город походил на крохотный островок, затерянный посреди ядовитого океана кошмаров. Грудь сдавила будто тисками, дыхание прервалось, сердце застучало, как кузнечный молот. Клею захотелось отвернуться, закрыть глаза, смотреть куда угодно, но только не на жуткую орду, которая мерзкой колышущейся слизью расползлась до самого горизонта. Кто-то, наверное, Габриэль, однажды сказал, что тот, кто не ведает страха, не обретет настоящей храбрости. Прекрасно понимая, что храбрости вскоре потребуется немерено, Клей решил набраться как можно больше страха и сейчас впитывал в себя жуткое зрелище, которое обволокло его душу, сжало сердце железной рукой и сдавило. «Что-то его слишком давно нет», — сказал Тиамакс. Арахнит уже нанес боевой раскрас. Весь панцирь был черным, кончики членистых ног кроваво-красными, а на груди багровело изображение песочных часов. Неизвестно почему, но именно оно очень пугало Клея. «Нас пока не заметили», — сообщил подсвинок, опасливо выглядывая за левый борт. «Вот и хорошо», — подумал Клей. Тут Аша указала вниз, на боковую улочку, заваленную обломками зданий, и процедила сквозь зубы. «Гноллы». Клей, сощурившись, посмотрел за борт. Под полуразрушенной стеной затаилась стая человекоподобных гиен. «Барретт, Тиамакс, подсвинок, гоните их вперед», — приказал Габриэль. «Аша и Ганелон, зайдите с другой стороны, возьмите их в тиски и прирежьте всех до единого. А мы дождемся Матрика». Как ни странно, вожак авангарда беспрекословно подчинился приказу Габриэля, перемахнул через борт и поманил товарищей за собой.
«Пойдемте, ребята, если эти аглоеды сбегут и предупредят своих собратьев, все наши замыслы пойдут прахом!»
Кит спустился с корабля вслед за Ашей и Ганелоном. «Я хорошо знаю город», — объяснил ревенант южанину, предвосхищая его возражение. «Со мной ни один гнол от вас не убежит». Ганелон хмуро кивнул, и все трое помчались на восток. Какой-то гнол испуганно завыл. Барретт оборвал вой метким выстрелом из арбалета, кивнул на Эдвика и сказал Габриэлю: «Ты барда мне не убей!»
«Ничего не могу обещать», — скупо улыбнулся Гэб.
Барретт усмехнулся и приказал остальным:
«Ну, поехали!»
Первым шел Тиамакс, сжимая в четырех из шести рук разнообразное оружие, в частности, метательное копье с зазубренным наконечником. Арахнит ловко пронзил копьем ближайшего гнола и повернул брюшко к оставшимся тварям. Из паутинных желез внизу брюшка залпом вылетели белые клейкие нити, оплетя гнолов прочной сетью.
Фу, какая липкая гадость!
Клей невольно скривился и едва не ойкнул от боли, потому что швы на лице натянулись. Теперь он лучше понимал, почему Аша упрямо отказывалась переспать с Тиамаксом, несмотря на все шесть рук, которыми так гордился Арахнит. Барретт, на бегу перезарядив арбалет, выстрелил еще раз. Гнолы, опутанные липкой сетью, стали прекрасной мишенью, а потом закинул его на плечо и выхватил из-за пояса пару боевых топориков. Подсвинок топотал рядом, прикрываясь длинным прямоугольным щитом и помахивая отцовским шипастым цепом. Клей нисколько не сомневался, что парень в бою не подведет, иначе, чьим бы сыном он ни был, Барретт ни за что не взял бы его с собой. Габриэль беспокойно переминался у поручней. Ему, как и Клею, хотелось спрыгнуть с корабля и присоединиться к битве. Внутреннее возбуждение передалось и телу. Сердце Клея забилось быстрее, пальцы непроизвольно сжались в поисках привычной тяжести щита или рукояти молота. Правда, об этом можно было только мечтать, пока не срастется сломанная рука. Мук, разделяя общее настроение, подошел к друзьям и присел на корточки у поручней. «Великий был воин, хоть жиром заплыл, как боров», — заметил он.
«Кто?» — вздрогнув от неожиданности в один голос, спросили Клей и Габриэль.
«Элавис», — Мук указал на скульптуру в центре храмовой площади. Статуя, в отличие от окружающих построек, на удивление хорошо сохранилась. Древний герой, склонив голову и расставив ноги, стоял на постаменте высотой в два человеческих роста. Одной рукой он опирался на эфес опущенного меча, а второй указывал вдаль на восток, вероятно, на столицу державы, средоточие государственной власти. Мук ничуть не преувеличил. Герой и в самом деле был невероятно тучен. «Герой державы – один из ее лучших воинов», – пояснил Мук. Клей недоуменно наморщил лоб. «Но ведь в то время люди были простыми слугами». «По большей части да», – кивнул Мук. «Элавис – редкое исключение. Он добился славы, сражаясь в поединках с паладинами соперничающих экзархов. Он не проиграл ни единой битвы и умер непобежденным. Жаль только, что очень молодым».
«А как он умер?»
Мук почесал кустистую бровь. «Сами видите, он был весьма упитанный. По слухам, стульчак в нужнике не выдержал его веса и подломился, а Элавис упал в выгребную яму и там утонул».
«Дерьмовая смерть», — хотел было сказать Клей, но тут откуда-то из-за храмовых колонн послышался крик.
«Что это, слышите?» — спросил Клей.
Эдвиг приложил ладонь к уху.
«Похоже на Матрика».
Над площадью звучало что-то неразборчивое. Габриэль соскочил на землю и сделал несколько шагов вперед. Клей взглянул на боковую улочку, заваленную трупами гнолов, но Барретта и остальных там не было.
«Краап!» – протяжно донеслось из глубин храма.
«Верно, Матрик», – сказал Мук. «Только слов не разобрать». «Гэб, ты что-нибудь понимаешь?» Габриэль помотал головой. «Нет, похоже на...»
«Водяной краб?» — предположил Мук. «О чем это он? Откуда здесь крабы?»
«Заводите корабль», — пробормотал Клей. Из-за колонн стремглав выбежал Матрик, прижимая к груди какое-то колесо из белого камня.
«Заводите корабль!» — завопил он. «Заводите корабль! Заводите долбанный корабль!»
Габриэль обернулся.
«Эдвиг! Завожу!» — выкрикнул Эдвиг, метнувшись к рулевой панели.
Фасад храма рухнул, обломки камня дождем посыпались на площадь, ударяли в брусчатку, раскалываясь на острые осколки. Из развалин с оглушительным ревом вырвался дракон, самый настоящий, до усрачки. Каким Акатун был, таким он и остался, огромный, злобный, клыкастый, покрытый черной чешуей, утыканный шипами, рогами и зазубренными выступами, будто самая большая на свете вешалка для шляп. Вдобавок он, похоже, до сих пор таил обиду из-за того, что когда-то Его едва не убили, так что настроение у него было соответствующее. Матрик промчался мимо статуи Элависа. Дракон снес ее, даже не заметив. Матрик слетел по храмовой лестнице, перепрыгивая через 3 ступеньки. Дракон преодолел ее одним прыжком. Матрик был на полпути к кораблю, когда обломок камня попал ему в пятку и сбил с ног. Бывший король растянулся на площади и скрючился, бережно прикрывая драгоценную реликвию. «Я сейчас!» — крикнул Габриэль и понесся навстречу приятелю. Дракон подскочил к Матрику, по-змеиному раскрыл пасть, обнажив 2 ряда бритвенно-острых клыков. Матрик нервно схватился за перевязь. «Неужели он думает, что против дракона поможет кинжал?» — мысленно удивился Клей и тут же увидел, что это не кинжал, а... Матрик поднес к губам рог и дунул. Беззвучно. Из раструба рога вырвалась тьма насекомых, пчелы и шмели, осы и шершни, слепни и оводы, кузнечики и сверчки, жуки, тараканы, мухи и комары, стрекозы, бабочки и даже светлячки, звездами мерцавшие во мраке назойливые жужжащие тучи, и устремились прямо в пасть Акатуна. Дракон, клацнув челюстями, захлопнул пасть совсем рядом с Матриком, выпучил желтые глаза и издал звук, похожий на 1000-кратно усиленный хрип кота, отрыгивающего комок полупереваренной шерсти. Гэб помог Матрику подняться, оба побежали к кораблю, а дракон судорожно выкашливал в небо клубящиеся раи насекомых. Взобравшись на палубу, Габриэль взял у Матрика каменное колесо и вручил его Мугу. «Держи! Это он и есть?» Волшебник с благоговейным трепетом коснулся древней реликвии. «Он самый! Терагодский ключ! Вот, смотрите! Эту бороздку надо... Мук!» «Что?» «Дракон!» — напомнил Габриэль. «А, ну да, извините, что ж, переходим к запасному варианту моего замысла. А он сработает?» Клей перевел взгляд с волшебника на Габриэля. «У нас еще и запасной вариант имеется?» «Надо попробовать», — решительно кивнул Мук и, спрыгнув с противоположного борта, побежал к восточной заставе.
«Куда это он?»
«К вратам», — сказал Габриэль. «Эдвик, эту тварь надо задержать». «Легко», — ответил Барт. «Сейчас поднимемся повыше». «Ни в коем случае», — возразил Габриэль. «Рано еще. Сначала надо подобрать остальных. Лети над самой землей». «Но дракон, дракон — это пустяки, лишь бы листопад не узнал, что мы здесь». Клей обернулся к Матрику.
«А какой у нас запасной вариант?»
«Понятия не имею», — тяжело дыша ответил Матрик. «Но хуже основного варианта уже не будет». Акатун уставился на корабль злобным взглядом, огромные пышущие ненавистью глаза пылали, как 1000 печей, и проревел что-то на непостижимом драконьем наречии. «Не похоже, чтобы поздоровался», — подумал Клей. «Пора», — сказал Гэб, — «поехали». Эдвик крутанул ониксовые шары. Дракон прыгнул, но корабль, вильнув в сторону, пролетел между драконьих лап. Кончик длинного хвоста задел корму, былая слава завалилась на бок, будто рыбачья лодка под штормовой волной, однако Эдвику удалось выровнять корабль. Двигатели загудели, вспенились, и былая слава стрелой понеслась вдоль улицы. Корабль проскочил над завалом, нырнул под арку акведука, и Эдвик оглянулся. «Он за нами гонится?» «Не зна», — начал Клей, как вдруг под ними взорвались 3-этажные здания, осыпаясь осколками кирпича. С улицы, как из прорванной плотины, хлынуло серое облако пыли, а из него вылетел дракон.
«Еще как гонится!»
Эдвик направил корабль в узкий переулок. Былая слава то и дело задевала боками стены, паруса искрили электрическими разрядами. Из-за угла выскочил Акатун, протискиваясь между накренившихся колонн и нависших фронтонов, будто между пьянчугами в таверне. За очередным поворотом начинался широкий проспект с шеренгой высоких постаментов, увенчанных ногами в сандалиях. Обезноженные статуи лежали на земле. Летучий корабль лавировал между постаментами, кренясь то на правый, то на левый борт. Матрик с улыбкой следил, как муговы совомедведики скользят и съезжают туда-сюда по качающейся палубе. Клей опасливо выглянул за борт. Акатун, будто расшалившийся пес, нагонял корабль огромными прыжками, сметая все на своем пути. бахромчатые складки по обеим сторонам драконьей пасти расправились и вздулись.
«Поворачивай!» – заорал Клей Эдвику. «Зачем? Поворачивай, кому говорят!»
Корабль резко свернул вправо, а вдоль улицы пронеслась струя ярко-голубого пламени. Чтобы оторваться от погони, Барт заложил крутой вираж влево. Уловка вроде бы сработала. В одном из соседних переулков Габриэль заметил Барата и его людей. Корабль направился туда и завис над землей. Тиамакс ловким ударом мечей снес голову Гноллу.
«Все на борт!» — крикнул Гэб.
«Там их много!» — ответил Барат торопливо, перезаряжая арбалет. Гноллы бросились на утек в переулок, но тут на соседней улице появилась голова Катуна. Что-то раскатисто чиркнуло, будто 10 000 спичек по гигантскому коробку, и гиеноподобные твари вспыхнули синим пламенем.
«Отлично!» – завопил Барретт, отшвырнул арбалет и забрался на палубу.
Тиамакс помог под свинку перелезть через поручни и сам запрыгнул следом. Огненное дыхание дракона с ревом прокатилось по переулку, Клей ощутил на лице жар раскаленного металла, но Эдвик уже бешено вращал рулевые шары. Былая слава на полной скорости рванула сквозь лабиринт исчезнувшего великолепия. Клей невольно обрадовался отсутствию кита, представив, как Гуль восторженно вещает: «А здесь была картинная галерея, а здесь примилая булочная, где пекли вкуснейшие плюшки. Эх, 1200 лет прошло. Нынешние плюшки тогдашним не чета, это я вам говорю как знаток и ценитель».
«А вот и Аша», — сказал Барретт, указывая за плечо Эдвика.
Аша с Ганелоном мчались по широкому проспекту вслед за китом. Гуль, подтянув простынное одеяние до колен, ковылял с удивительной скоростью.
«За ними кто-то гонится», — сказал Габриэль.
«Явно не гноллы», — встревожился Клей. «Ганелон гноллов не испугался бы, ведь волки не улепетывают от овец». Как только былая слава вылетела из-за развалин, опасения Клея подтвердились. По проспекту несся Акатун, вытянув длинную шею. Бахромчатые складки зубчатым венцом вздымались вокруг головы.
«Держись!» – завопил Эдвик, обхватил рулевые шары и пинком переключил рычаг, управляющий приливным двигателем.
Корабль накренился и резко лег на бок, давая возможность Ганелону и Аше запрыгнуть на борт. Кит врезался в поручень и повис на нем, но Тиамакс, сгребя в охапку обоих совы-медведиков, успел ухватить Гуля за щиколотку и втащить на палубу. Летучий корабль завертелся волчком, Барт отжал рычаг управления, парус заполоскал, треща электрическими разрядами, и волоски на коже Клея встали дыбом. Взревел приливный двигатель, былая слава выровнялась, и мимо левого борта пролетела голубая струя огня. Габриэль, перешагнув через кита, подошел к креслу рулевого и сжал узкие плечи Эдвика. «Сможешь доставить нас к вратам?»
«Попробуй», — ответил Барт. «Только нам скорости не хватит, чтобы удрать от этой тварюги».
«Скорости не хватит», — Габриэль оглядел палубу и вопросительно посмотрел на Барта. Вожак авангарда вздохнул.
«Ради всех богов, бросай мебель за борт».
С палубы вышвырнули диваны, кресла и сундуки, набитые одеждой и доспехами, тюфяки, барную стойку и табуреты. Матрик собственноручно столкнул за борт шкафчик с напитками и болезненно скривился, когда зазвенели разбитые бутылки.
«Эй, не шали!» – сказал Клей, заметив, что Ганелон окинул под свинка оценивающим взглядом.
К чести южанина он сделал вид, что устыдился. Былая слава вылетела из города и устремилась к вратам по широкому державному тракту. Впереди над дорогой высилась величественная черная арка врат, а за ней начинались бескрайние поля, обезображенные до... Вообще-то жуткая орда, окружившая Кастию, плохо поддавалась описанию. Среди бесчисленных сонмов, всевозможных ведомых и совсем уж неведомых чудовищ, там и сям бродили великаны. В небе над городом, подальше от оборонительных орудий, лениво кружили стаи чумных ястребов и длинношеи виверны. В облачных клубах дыма резвились гарпии, гнили сильфы, кровавые крылоглазы и тысячи прочих летучих гадов. Орда не просто раскинулась до самого горизонта, она перекатилась за него.
Кроме нее смотреть было не на что. Все на борту былой славы ошеломленно разглядывали чудовищную панораму. 9 сердец пытались уравновесить свинцовую гирю страха на незримых весах, но даже самый отважный среди них понимал, что гиря перевешивает. Внезапно кит, иссохшее сердце которого весило легче апельсиновой кожуры, поднял голову над поручнями и завопил. «Дракон!»
«Знаю!» — крикнул Габриэль.
«Он прямо за нами!»
Клей осторожно высунулся посмотреть. Кит был прав. А Катун летел следом так близко, что его горячее дыхание обдавало корабль жаром расплавленного металла. Клей обернулся навстречу ветру и у самых врат увидел Муга, который вкладывал белый каменный ключ в замок.
«Куда теперь лететь?» — спросил Эдвиг.
«Прямо под арку», — ответил Габриэль, не сводя глаз с врат.
Корабль пронесся под аркой. Клей на миг встретился с Мугом взглядом, и волшебник отчего-то хитро подмигнул. За кормой дракон нырнул в арку. Внезапно воздух под ним задрожал, переливаясь как мыльный пузырь, и Акатун исчез. Былая слава заложила крутой вираж. С западной стороны врат хлынул поток невесть откуда взявшейся воды. Мук, стоя чуть в стороне, обеими руками торопливо вращал колесо ключа, будто закрывал вентиль. Видно, так оно и было. Потоп прекратился так же внезапно, как и начался. Все на борту былой славы перевели дух. Эдвиг захохотал, как сумасшедший, а Габриэль в изнемождении вздохнул. Общее молчание нарушил Матрик, завопив во весь голос. «Ура! Да здравствует запасной вариант!»